Конфликт в торговых и таможенных отношениях между Россией и Белоруссией разворачивается на фоне активизации внешнеполитической активности Кремля. Уже неделю без перерыва президент России Дмитрий Медведев проводит различные международные встречи в разных форматах. Один из главных вопросов повестки дня всех этих форумов и конференций – поиски пути выхода из финансового кризиса, который Россия пытается нащупать совместно с новыми партнерами, в то время как портятся отношения с некоторыми старыми. Я беседую с российским политиком и экономистом, одним из лидеров партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Сначала о ситуации в российско-белорусских отношениях. Обострение отношений с Белоруссией по поводу молока, по поводу таможни. Вы видите здесь больше экономических проблем сотрудничества России и Белоруссии или это чисто политическая история?
Нет, это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях, но такие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Получается, речь идет только о стилистике, но не сути политики.
Нет, здесь есть суть политики, заключающаяся в том, просто до нее еще дело не дошло, но суть политики заключается в том, что есть абсолютное желание доминировать стороны России в отношении Белоруссии. Лукашенко пытается этому как-то противостоять в той форме, в которой он в состоянии это делать. А давление усиливается. Ну,
сможет он противостоять успешно, как считаете?
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
Вы думаете, что, скажем, Европейский Союз, наверняка зная, что сближение с Белоруссией вызовет очень резкую негативную реакцию Москвы, будет способен все-таки на развитие отношений с Лукашенко?
Не знаю. Европейский Союз не всегда понимает по существу, что нужно делать. На примере Украины мы очень четко можем видеть, что он просто часто не справляется с задачей.
А верно ли я понимаю тон того, о чем вы говорите, что ситуация в российско-белорусских отношениях сейчас открыта и трудно предсказать, чем закончится нынешний виток противостояния?
Ситуация эта, она будет довольно долго в таком открытом состоянии, потому что действительно у Лукашенко есть целый ряд вариантов действий. Если он на них пойдет, то это может довольно быть долгим таким. Ну, например, если у него будет какое-то взаимопонимание с Украиной в отношении транзита газа. Это будет очень существенная вещь. Москва все время добивается сфер влияния. Вот Беларусь очень ярко показывает, что можно сколько угодно добиваться сфер влияния, но если те, кого вы хотите причислить к своей сфере влияния, не желают быть в этой сфере влияния, то ничего из этого не получится.
А вы как думаете, удастся заставить Белоруссию признать независимость Южной Осетии и Абхазии? В конце концов, Лукашенко согласится на это или нет?
Понимаете, дело в том, что, говоря откровенно, психоаналитический характер изучения личности Александра Григорьевича Лукашенко, ну, мне не представляется столь содержательно интересным. Может, они его заставят, может, они его не заставят. Факт заключается в другом. Крайне непродуктивная, неумелая стилистика политики Российской Федерации, с одной стороны, а с другой стороны, весьма контрпродуктивная формулирование внешнеполитических приоритетов, включая попытку создать зону влияния там, где не хотят видеть этого влияния, и там, где практически кроме газа нечего предложить, обрекает российскую внешнюю политику на какие-то мифы, фантазии и выдумки, которые заканчиваются какими-то бессмысленными разговорами о наднациональных валютах с Бразилией, изображение какой-то дружбы с Китаем.
Сегодня в Москве принимают китайского лидера Хун Цзинтао, и по сумме международных встреч последней недели, встречи в верхах ОДКБ в минувшие выходные и саммит ШОС, и вот саммит этой новой организации БРИК, и сейчас встреча с китайским руководителем, создается впечатление, что Москва по-новому немножко расставляет акценты в своей внешнеполитической стратегии. И венец в всей этой активности, встреча с китайским руководителем, показывает, кого Москва видит в качестве главного своего партнера.
Хотел бы только заметить, что вряд ли Китай видит в Москве своего главного партнера. Руководители России не понимают этого. Китай – это величина такого масштаба и такое коммунистическое специальное устройство, которое относится к ним абсолютно прагматически, абсолютно непропорционально и неадекватно по сравнению с тем, что они хотят выстроить.
Вы думаете, что из идеи какой-то наднациональной валюты, экономически говоря, ничего не выйдет? Это беспочвенная штука?
Ну, я не вижу пока никаких оснований для какого-либо серьезного разговора на эту тему, для наших пропагандистских целей. Вот. Мне даже было бы интересно понять, а неужели они сами-то верят в это? Неужели они сами видят? Особенно учитывая, что спад ВВП сейчас в России может сравниться только со спадом, который был 15 лет назад. То есть, если вы вспомните, это был 93-94 год. И в этих условиях какие-то рассуждения о том, что вот мы сейчас тут придумаем новые деньги, но это же вещь такая очень сомнительная.
Как вы оцениваете сейчас общую обстановку социально-экономическую в стране? Насколько серьезны могут быть, по вашим оценкам, социальные выступления?
Ну, это дело осени, и это связано скорее с этими городами, где действительно падает занятость. В целом, я не думаю, что мечты о социально-экономических выступлениях трудящихся имеют серьезное основание. В нашей стране так не происходит. В нашей стране никаких выступлений очень долго, потом произойдет одномоментный обвал всякого всего.
Означает ли это, что у правительства и у власти российской есть какой-то еще резерв, и временной резерв, и возможности для маневра, для проведения экономической политики?
Есть и временной, и финансовый резерв. Если правда, что резервы существуют, если это правда, то резерв есть и временной, и финансовый. Нет понимания, желания, умения и политической воли. Нет ничего, кроме резерва времени и резерва финансов.
А почему вы считаете, что они искренне не хотят там справиться с этой ситуацией? Ведь в конце концов может случиться так, что просто табуретка из-под них вылетит властная.
Не то, что не хотят, они бы не против, но так, чтобы не рисковать и ничего не делать.
Какие сейчас меры вам представляются внеочередными для изменения ситуации экономической в лучшую сторону?
Я считаю, что самым главным является развитие внутреннего спроса, очень масштабное и, я бы сказал, беспрецедентное. И думаю, что было бы правильным, если бы накопленные резервы были бы использованы для того, чтобы максимально развивать внутренний спрос. В частности, объявить программу, которую я бы назвал так: земля, дома, дороги. Давать людям землю, подводить коммуникации, строить дороги и создавать возможность строительства индивидуальных домов по всей стране, особенно за Уралом, на Востоке. Такие возможности впервые у России есть реальные. Не пользоваться такими возможностями — это вообще не просто экономическая ошибка, это гораздо больше, чем просто ошибка.
Вы ведете разговор в таком стратегическом ключе. Насколько я понимаю, это программа, которая могла бы стать вообще центральной для развития российской экономики. Кажется, российская власть действует просто, как вот играя в пинг-понг, быстро пытаясь отбить какие-то неприятные подачи со стороны финансового кризиса, которого считает своим противником. То есть какая-то тактика более или менее успешная, но нет стратегии.
Есть стратегия, только стратегия заключается в том, что ждать, пока в Америке наладится дело. Вот и вся стратегия. Ругать ее, эту Америку, критиковать, делать из нее врага, раздавать всем указания, как кто должен жить, всех воспитывать, преподавать всем моральные и экономические уроки, а при этом сидеть и ждать, когда американцы наладят экономику для того, чтобы в Европе начала подниматься экономика, и для того, чтобы все вернулось на круги своя, как это было раньше. Можно твердо сказать, что стратегия выхода из кризиса — сидеть и ждать.
Григорий Алексеевич, вы встречались не так давно с президентом России Дмитрием Медведевым, и у вас была возможность, очевидно, высказать часть из того, о чем мы сейчас с вами говорим президенту. Какова его реакция была?
Я не только высказал это, мы это написали, я это подписал в самой первой части встречи. Ему эта записка была передана. Там было сказано практически обо всем, что мы говорим. Она опубликована, висит на сайте, на моем в частности. Можно ее прочитать.
Но там нет ничего о реакции Медведева.
А реакцию Медведева все видели? Он, в общем, так, ну, что-то отвечал на эти вещи. Вот, собственно, и все. Говорил, вот, да, это правильно, но, может быть, мы сейчас не будем так делать или будем делать как-то иначе.
Серьезного разговора не было?
Ну, такого углубленного, чтобы это был действительно серьезный разговор о том, как выходить из кризиса, не было. Он просто выслушивал все эти вещи и немножко на них реагировал.